Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 23 по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 38 зачало, 8 глава, с 26 по 39 стих. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о том, что сила бесовская может быть очень большой. Она может угрожать существованию каждого человека и всего человечества. Чтобы не думал кто-нибудь, что если он живет без Бога, то как-нибудь сам справится с жизнью. Как только человек оказывается без Бога, он оказывается с дьяволом. А до какой степени эта власть бесовская простирается, мы видим на примере Гадаринского бесноватого и всей страны, в которой находится этот несчастный. Абсолютная власть бесов над человеком. Так что этот человек в безумии своем живет, не одеваясь в одежды, обнаженный от всего разумного и доброго, не говоря уже о том, что он лишен благодатного, и живет не где-нибудь, а в гробах. Самое подходящее для него жилище — пещеры, куда клали умерших людей, прикосновение к которым означало нечистоту для живых. Он настолько во власти бесов, что его уже не существует. «Как тебе имя?» — спрашивает Господь. «Легион», — отвечает этот человек, вернее, бесы уже за него отвечают. Всякий раз, когда человек отступает от Бога, он теряет самого себя, свою личность, и в его жизни непременно действует дьявол, замечает это человек или нет. Об этом бесноватом сказано, что он терроризировал на дорогах всех, кто проходил мимо. как могут терроризировать какие-нибудь бандиты, которые потому бандиты, что они бесами одержимы. Там, где нет присутствия Божия, эти бесы, эти люди ведут себя предельно нагло. Они унижают окружающих, будучи сами унижены владеющими силой бесовской. А там, где присутствие Христово, они дрожат от страха, униженно просят, как преступники перед судом, чтобы каким-то образом участь их была смягчена. Господь показывает нам сегодня, что зависимость от власти бесовской у человека, у народа, у рода человеческого может быть предельной. Обратим внимание на то, что эти существа являются не только чудовищно сильными, но и крайне свободолюбивыми. Для них непереносимо какое-либо ограничение их свободы. Они разрывают железные цепи, которыми их связывают, любые путы, потому что они хотят жить свободно. Вся культура, духовность нашего времени направлена на то, чтобы воспитать человека абсолютно свободным, не зависящим ни от каких ограничений, чтобы никто и ничто им не управляло, чтобы человек находился под полной властью бесовской. Свобода, которую провозглашали в 1917 году, и свобода, которую сейчас провозглашают, свобода от всего, означает именно это явление, когда человек уже готов рвать, как цепи, любые преграды, только бы достигнуть ее. Никаких заповедей, нравственности, никаких границ не существует, никакой власти. И бежит в безумии такой человек, гонимый бесом в пустыню. «Что мне и тебе, Сыне Божий?» — спрашивают бесы, которые видят перед собою Бога. «Что общего между тобой и нами?» Действительно, что общего между светом и тьмой? Что общего между Христом и Велиаром? Нет ничего общего. Между бесами и Богом ничего общего нет. А между человеком и Богом есть всегда общее. В каком бы состоянии ни находился человек, есть что-то общее у человека с Богом. И Бог хранит все-таки человека, несмотря на то, что он попал под власть бесов, не оставляет его до конца. Нет ничего общего между свиньями и Богом. Это просто чавкающие какие-то пьющие, жрущие существа. Бесы хотят, чтобы люди стали свиноподобными, тогда можно в них вселиться и погубить. Чтобы люди стали стадом скотским, каким хотят сегодня сделать у нас весь народ. Чтобы вселились бесы в это стадо. И оно бросилось с крутизны в воду и потонуло. Весь род человеческий хотят бесы погубить. Мы видим, какая сила у них и какая ненависть к человеку. Смысл их существования — уничтожить и разрушить. Не удается уничтожить этого человека, так хотя бы свиней, то, что принадлежит человеку. Может быть, через это удастся восставить человека против Бога. И оказывается, удается. Целая страна, за то, что она теряет свое благополучие, восстает против Бога. Мы должны увидеть сегодня не только силу Божию, но мы должны удивиться, как велика любовь Господня. В одно мгновение погубил бы дьявол каждого из нас и всех. И, кажется, есть основание ему иметь власть над людьми за их грехи. Но любовь Божия ставит предел этой ненависти к человеку. Любовь Христова не оставляет человека, несмотря ни на что. Будем всегда знать это, неотвлеченно, а реально, глядя на то, что происходит сегодня с нашей страной. Потому что самое ужасное — это, конечно, не бедствие внешнее, не голод, не нищета, а беснование людей. Людей хотят превратить в скотов, с тем, чтобы они полностью принадлежали бесам. Но любовь Божия все равно все превосходит, вся власть у Бога. Ничего не может сделать сатана без позволения Божия ни в одной ситуации. Если обратится человек всем своим сердцем ко Господу, если обратится народ к нему, то все сразу переменится, как переменилось с этим бесноватым человеком. Мы видим, что человек, одетый, осмысленный, как сказано, сидит у ног Христа. Разумный человек, который владеет собой, который становится самим собой. Сейчас мир больше ни о чем не говорит, кроме того, как человеку стать самим собой, то есть свободным человеком, независимым ни от чего. Оказывается, человек может стать самим собой только тогда, когда он человек Божий. А когда он от Бога отрекается, мы видим, какой свободы он достигает и насколько он теряет себя. У каждого человека разные степени этой утраты самого себя. Но в конце концов не может быть середины. Либо человек должен стать Божиим, либо он должен стать дьяволом навсегда, навеки вечные. Мы видим, что весь народ этой замечательной страны, после того, как пастухи, увидев происшедшее, побежали и рассказали им обо всем, выходит навстречу ко Христу, охваченный страхом, и просит его удалиться от этих мест. Чего они боятся? Во-первых, им страшно, потому что они потеряли имущество, все свое материальное богатство. Но они охвачены и другим, также понятным страхом. Они еще все-таки люди, не полностью во власти бесовской. И у них есть тот страх, который был некогда у Симона Петра. Когда Господь явил чудо с ловлей рыб ему, он пал к ногам Христовым и сказал: «Отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Нет, они еще не исповедуют себя грешниками. Это же языческая страна, потому там и свиньи есть. Но Господь, идя по земле, уже достигает и этого мрака. И что происходит с исцеленным человеком? Никогда, ни за что, ни на одно мгновение он не хочет уже расставаться с Господом. Он хочет быть вместе с его учениками и идти туда, куда Господь идет. Но Господь ему говорит, что он его не берет с собой, чтобы он снова шел в ту самую землю гадаринскую, где раньше был, с проповедью о том, что Христос совершил для него. Ему страшно подумать, что он снова окажется среди этих свинолюбивых людей, которые отвергают Христа, просят удалиться его из этих мест. Но Господь, тем не менее, посылает его туда, чтобы он проповедовал о том, как милостив Господь, какие великие чудеса он может совершать там, где, кажется, все совершенно безнадежно. Неужели не все еще потеряно, скажем мы сегодня? Неужели не кончено еще все с нашей гадаринской страной? Несмотря ни на что, ни на какое беснование, которое было и продолжается сегодня, несмотря на все большее изгнание Христа из нашей страны, несмотря на это свинство, которое все более распространяется среди народа, Господь не оставляет нашу страну, а посылает сюда людей, которых Он исцелил, которым Он дал узнать, как велика сила и милость Господня, с проповедью о том, что не все еще потеряно. Пример этого исцеленного бесноватого говорит, что мы должны быть готовы, если Господь даровал нам узнать Его благодать, Его истинную жизнь, предпочесть дарам утешения, дарам благодати, всегдашнего пребывания с Господом, путь в ту землю, где ад на самом деле, ради того, чтобы привести к Богу других людей. И мы должны, глядя на это событие, показанное в Евангелии, помнить, что Господу все возможно переменить, там, где, кажется, уже нет надежды на исцеление. Какие бы препятствия ни вставали на нашем пути, Господь говорит, что Он все содержит своей властью. Он посылает этого человека в страну, которая только что отвергла его, с тем, чтобы просветить их светом истины, чтобы, когда придет время, и им даровать спасение. Чудо сегодняшнего Евангелия — то, что Господь может совершить с каждым человеком и со всем человечеством, раскрывается в полноте в тайне креста Христова и Его воскресения. И каждый из нас призывается исполнить волю Божию о себе и быть участником воли Божией, которая хочет всем человекам спастись.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Еще один есть человек, которому нельзя буквально обойти стороной. Это Новоселов Михаил Александрович. Ну, Новоселов, он был не просто знаком с отцом Ильей, они были в очень близких отношениях, и он большую роль сыграл в его вообще жизни, потому что он был старше, он дедушку, он опекал его, когда только тот кончил академию, Московскую академию духовную он кончил. Сначала ему было довольно трудно найти работу, а вот Михаил Александрович помогал ему в этом, у него были всякие связи, в общем, он помогал ему найти работу. И я хочу о нем сказать, потому что это был человек очень интересной судьбы, очень непростой судьбы, и, конечно, тоже окончивший свою жизнь очень печально. И тоже у него был выбор, кем быть, и он тоже встал вот на этот путь. Он родился в 1864 году в Твери, окончил гимназию с золотой медалью, был совершенно блестящий ученик, поступил на историко-филологический факультет МГУ. Ну, конечно, без экзаменов его приняли. В общем, будущее перед ним было совершенно определенное и вполне блестящее. И тут вдруг у него случился такой порыв к Толстому Льву Николаевичу. Лев Николаевич его увлек своим вот таким отношением к крестьянам, своей добротой, вот своим вот желанием, чтобы у крестьянам хорошо жилось. Вот это вот его привлекло, и Михаил Александрович стал одним из самых любимых учеников Льва Николаевича. И, забегая вперед, скажу, что когда Лев Николаевич ушел из дома в 10-м году, и он где-то был, и потом он несколько дней провел в Оптиной пустыне, правда, он не дошел ни до старцев, а просто был в Оптиной пустыне, и последнее письмо, которое он вообще написал в своей жизни, было письмо Михаилу Александровичу. То есть, видимо, Михаил Александрович очень для него был значительным человеком. Я так предполагаю, что, конечно, он был очень умный, образованный, и по душевным своим качествам, конечно, был великолепный. Он помогал ему Толстому, он даже был арестован в связи с каким-то одним из изданий Толстого. Ну, Толстой его выручил, он, значит, там бросился на амбразуру и потребовал, чтобы его освободили. В общем, Толстой его очень и очень ценил. И переживал, по-видимому, что тот его оставил, ушел. Он даже пытался сделать общину по рецепту Толстого, но у них там ничего не вышло. Конечно, это все такое, знаете, утопическое было у Толстого, вот эти все его общины крестьянские. Утопия была и не вышла. Ну и, в общем, в конце концов, он послал письмо Толстому и написал, что вот он с ним расстается и больше не будет с ним дружить.
Когда это было?
Это было в начале 20 века, потому что он успел, он от Толстого перешел к Иоанну Кронштадтскому. А Кронштадтский умер в 5-м году, по-моему. Он успел побывать у Иоанна Кронштадтского, и вот Иоанн Кронштадтский тоже к нему очень тепло отнесся. А потом он перешел в Зосимову пустынь, и духовником его был игумен Зосимовой пустыни Герман Гамзин. Но уже с 1902 года он начал публикацию религиозно-философской библиотеки. Это было такое очень интересное издание. Собственно говоря, он был как бы из довольно обеспеченной семьи. Не сказать, что он был там аристократ, как, допустим, был Кожухов Сергей Евгеньевич. Но семья была обеспечена, деньги у него были. И вот он издавал религиозно-философскую библиотеку. Это издание продолжалось до 1917 года. Было всего издано около 50 книг. Это было такое общество, кружок христианского просвещения. В этот кружок как раз входили и Флоренский, и Фудель, и Самарин, и Федор Андреев, это вот все знакомые отца Ильи. И сам он тоже входил в этот кружок. И этот кружок опекал епископ Федор Поздеевский. То есть они были как бы под крылом все у Федора Поздеевского. Вот, ну, Федор Поздеевский вообще очень такая интересная фигура, вообще он на самом деле достоин отдельного разговора, но я так немножко скажу, что те года уже даже в семинариях и в духовных, во всяких учебных заведениях появился такой дух франдерства, и уже там были самые невероятные эксцессы. Многие даже вот семинаристы, они там требовали каких-то прав, там что-то не хотели ничего делать, а Федор Поздеевский был как раз одним из самых таких, таких вот, как они считали, реакционных епископов, которые, в общем, старались удержать всех этих учащихся в рамках истинного православия, не давать им вот этого вот вольнодумства. Поэтому я могу сказать, что вот и то, что делал Новоселов, это было как раз в рамках того, что хотел Федор Поздеевский. Новоселов, конечно, был совершенно удивительной личностью. Кроме того, что вот он издавал, он еще был добрейшей души человек. Он вообще всем всегда и во всем старался помочь. И вообще был какой-то такой, его, как ни странно, его называли «Белый старец». У него было даже такое прозвище «Белый старец». То есть вот такой был человек удивительный. Потом опять его как-то качнуло, и в 1916 году он стал профессором кафедры классической филологии в Московском университете. То есть у него опять появилась возможность светского, так сказать, карьеры, и он мог стать вообще совершенно спокойно просто профессором Московского университета. Я бы не сказала, что это очень низкая должность. Это очень много.
А что касается библиотеки, которую они издавали?
А библиотека была очень интересная, там же участвовали все, и там издавался и Флоренский издавался, и статьи там писали, и Фудель там был, и Самарин печатался, и сам Новоселов писал очень много статей. И это вообще была очень интересная такая библиотека, которую вообще, я думаю, что, наверное, она представляет очень большую ценность, правда, я никогда не держала в руках, но судя по тем именам, и которые там участвовали, я считаю, что, наверное, она заслуживает очень большого.
Ну, судьба серии неизвестна, да?
Это же не единичные экземпляры были, это тираж какой-то издавался. Я уверена, что и в библиотеке Ленина она есть, и где-то в других библиотеках она существует. Ее не запрещали никогда, она не изымалась, она не была запрещенной литературой. Так что я думаю, что ее найти можно при желании.
Я нашим слушателям посоветую такой ресурс в интернете, называется «Руниверс». «Руниверс». .ru. И там очень много вот именно таких дореволюционных источников, да, материалов, которые, может быть, там оно есть.
Да, может быть, есть. Стоит почитать, потому что очень все это интересно. Но когда в 18-м году начался собор, вот знаменитый наш, он принял самое активное участие, и там он был одним из делопроизводителем этого собора. Да, еще надо сказать, что когда закрыли Московскую академию, духовную академию, то люди не очень сразу покорились этому. И в Москве была тайная, как бы, Московская духовная академия. Профессора проводили занятия. И вот квартира Михаила Александровича Новоселова, она была как раз одним из пунктов, где именно проводились эти занятия. А студенты вот этих Московской духовной академии, я просто знаю, что у дедушки была совершенно великолепная библиотека, и это его библиотекой пользовались вот эти студенты. Они знали, что вот у Четверухина, протоиерея Четверухина, есть такая, есть библиотека, и они пользовались его библиотекой. Он давал, он как бы стал библиотекой вот этой вот духовной тайной духовной академии. Ну, тут еще возникает очень интересная история с Новоселовым. Дело в том, что как бы считается, и есть многие люди, которые утверждают, что в 1920 году он принял тайный постриг. Это вообще потрясающая совершенно ситуация, когда, опять же, человек, находясь в таких вот совершенно явно, очевидно, условиях гонения на православие, идет навстречу потоку и принимает на себя удар. Говорят даже, что он принял тайное имя Марк. Больше того, даже говорят, что в 1923 году он был тайно херотонистом во епископа Сергиевского. То есть, как бы, никаких документов на эту тему нет. Есть такие вот какие-то отдельные упоминания людей, которые вроде в курсе дела. Но когда его канонизировали, ведь Новоселову, он считается у нас мученик Новоселов, его канонизировали, но его канонизировали именно как светского человека, мученик Михаил он, но не как священно-мученик, нет, он именно как мученик Михаил.
Ну, комиссия по канонизации все-таки, если бы нашла эти материалы, она бы их не замедлила опубликовать.
Вы знаете, я не хочу ничего на эту тему говорить. Почему? Потому что ведь, наверное, даже если были такие документы, то вполне может быть, что они были уничтожены. Они были уничтожены людьми, которые, ну, боялись, естественно, совершенно естественно, они боялись. Ну, мне хочется думать, что нет дыма без огня. А там уже Господь разберет, кто он, Михаил или Марк.
Ну, вполне возможно, раз судьба такая сложная, этот человек мог пойти,
да,
и на постриг.
Он шел как бы напролом, он шел против течения. После того, как вот митрополит Сергий выступил с этим пораженческим заявлением, он выступил резко против него, очень резко. Они вместе с Федором Андреевым, протоиерей вот этот петербургский, который тоже был другом отца Ильи, они написали вот ему письмо, и подписало несколько человек это письмо. И вот Новоселов, он был одним из инициаторов вот этого письма. Они очень отрицательно отнеслись к Сергию Старогородскому. И он был как раз одним из самых ярых непоминающих. Там возникло течение непоминающих, когда вот Сергий Старогородский так вот поддался. Ну и вот он во главе этого течения находился. Ну, в общем, веревочка велась, и в 1929 году его арестовали. Причем арестовали его не просто как рядового, а как руководителя антисоветского движения и все такое, и приговорили его сначала к 3 годам. Содержали его как особо опасного политического элемента в изоляторе. Его даже не в лагерь отправили. Он не был в лагере вообще. Он был именно в тюрьме только, и большей частью был либо в одиночке, либо в изоляторе. В общем, советская власть относилась к нему как к очень опасному врагу. Очень опасному врагу. Но это ему большой комплимент. Ну, потом, значит, его все-таки выпустили. Вот эти вот начало 30-х годов, там еще была такая возможность, он отсидел свои 3 года, его выпустили. Ну, вскоре тут же опять снова забрали, опять обвинили его в борьбе с Сергием Старогородским. Вот и приговорили его уже к 8 годам и направили его в Ярославский изолятор. А в марте 1937 года, когда вроде уже к концу подходил его срок, ему прибавили еще 3 года, перевели в Вологду. Ну и там в январе 1938 года расстреляли. Вот такой конец был у этого человека, который всю свою жизнь отдал посвятил Богу, посвятил пропаганде религиозной. Он очень много сделал, он очень многих людей образовывал. Он, вот эта его литература, которую он издавал, она сыграла очень большую роль, конечно, потому что очень нужна была такая литература, которая просто объясняла доступным человеческим языком все детали и все православные наши дела.
Я бы очень рекомендовал нашим слушателям сборник Михаила Новоселова «Письма к друзьям», по-моему, да?
Да-да-да, есть.
Это знаменитые письма, которые, я думаю, неизгладимые впечатления произведут на каждого читающего.
Да-да, были, я не упомянула о нем, да, были эти вот сборник «Письма к друзьям». То есть человек незаурядный, человек необыкновенно умный, необыкновенно преданный, хотя тоже недооцененный, и желательно было бы, чтобы о нем люди знали больше. Вот поэтому я решилась все-таки о нем рассказать.
Также не потрудившийся на ниве советской власти, на ниве советской науки даже, ведь он же был профессором Московского университета, да. Хотя бы в этом качестве могла его власть использовать.
Да, он мог, в том-то и дело, что мог быть другим, а он стал таким. И вот подозрение даже, что он стал епископом. Нам Господь разберет, был он епископом или нет. В душе, я думаю, был. Я приступаю к биографии такого человека, про которого моя бабушка сказала: его великость такова, что я боюсь о нем говорить. Сколько я читала воспоминаний бабушки, сколько я читала ее характеристик, сколько я читала ее даже вот каких-то точных дат, я ни разу, потом сверяя со всеми справочниками и всем, я никогда не нашла ни малейшей ее ошибки. У нее была потрясающая совершенно память. И вообще оценку она давала людям раз и навсегда. И вот такую оценку она дала Флоренскому. Бабушка не решилась о нем говорить, а вот я все-таки решаюсь. Я считаю, что о Флоренском необходимо сказать, потому что этот человек уж... архи недооцененный. Это величина просто, ну, несравнимая, собственно говоря, ни с чем. Вот
он... Я бы добавил, он забытый даже сегодня.
Вот он забытый, недооцененный, но на самом деле это просто великий человек. Я не боюсь этого слова. Великий человек.
Если бы такая фигура была бы у другой нации, это был бы национальный герой как минимум.
Конечно. Он просто изумительно был совершенно личность. Он родился в 1882 году в семье смешанной. Там у него мать была армянка. Был он сначала обычным гимназистом, учился. Кончил он гимназию, конечно, очень хорошо. Поступил в Московский университет, на математический факультет. Еще в гимназии у него были великолепные, блестящие математические способности. Кончил он Московский университет. И после этого оставил свою любимую математику и пошел учиться в Московскую духовную академию. Сам он пишет вот такую фразу, я у него прочитала: «Я имел возможность быть профессором по любимой мной математике, но избрал академию и отдал ей лучшие годы своей жизни». Вот эту фразу я ее даже выписала. Сказать, что он был математик, это ничего не сказать. Да, но я все-таки договорю о том, что он кончил Московскую духовную академию, но кончил ее, конечно, блестяще, и его сразу оставили преподавать в академии, и он там вел курс истории и философии.
Ольга Сергеевна, маленькая ремарка для наших слушателей, которые, может быть, не знают, что диплом Московской духовной академии того периода был равен диплому Московского государственного университета.
Ну, только значит, у него было два диплома. У него было два диплома, так что называется, два высших образования. И потом, значит, он писал очень много богословских произведений. И очень самое главное такое у него было произведение, такое, которое дало как бы основание всей дальнейшей его работе, это «Столб утверждения истины». Довольно интересная вообще история создания этого произведения. У него был друг такой, Сергей Семенович Троицкий. С ним он почти ровесник был. И они вместе учились в академии, очень дружили. Причем вот какая-то у них была очень тонкая такая дружба. Они, в общем, как-то вот дышали, что называется, одним духом. Потом они поехали в Тбилиси, и там Сергей Семенович женился на сестре Павла Флоренского и остался в Тбилиси. И судьба у него была очень трагическая. Спустя буквально 2 года, еще он совершенно был молодой человек, он преподавал в гимназии, он хотя кончил духовную академию, но там, в Тбилиси, он преподавал в гимназии, учителем был. Какой-то шальной грузин парень его во время перемены пырнул ножом и убил. А жена его, сестра Павла Флоренского, очень сильно переживала, и тоже молодая совершенно женщина, скончалась через 2 года. В общем, такая совершенно трагическая история была. Но вот когда он писал этот «Столб и утверждение истины», то как раз вот он дружил с этим Сергеем Семеновичем. А у Сергея Семеновича отец был священником в каком-то селе. Ездили они на каникулы к нему туда, вот к отцу, и там бывали. То есть они очень тесно дружили и очень были в хороших отношениях. И вот такая совершенно невероятная трагическая история произошла с этим человеком. Кроме того, в эти годы он подружился еще с Авой Исидором Гефсиманским. Варнава, он был учеником этого Исидора. Он уже был очень старенький, но Павел Александрович застал этого Исидора.
И написал потом знаменитую работу «Соль земли. Сказание о житии старца Исидора».
В общем, вот такие вот у него были друзья, и как раз когда вот он писал вот эту свою капитальную работу «Столб и утверждение истины», вот, честно признаюсь, я ее читала. Ну, что-то я понимаю, но что-то я просто... Ну, не хватает у меня, вот что-то маловато тут.
Ольга Сергеевна, я добавлю, что издательство «Наука» все-таки сделало выпуск собрания сочинений Павла Флоренского, отца Павла Флоренского, но некоторые вещи невозможно просто даже открыть, потому что мы не то что не приспособлены, мы не можем вообще войти в этот мир.
Не могу. Это высшее. Я честно признаюсь, что мне не хватает. Мои мозги не могут это все переварить. Поэтому я еще больше убеждаюсь в том, что насколько его вообще умственные способности выше не только моих, но я думаю, даже вообще очень многих, почти всех.
Но меня удивляет в этой истории то, что есть такие критики, которые невозможность осмысления и понимания работ отца Павла приравнивают к тому, что эти работы не заслуживают этого осмысления и понимания. Вот и все. И очень просто решается.
Это очень хороший вообще выход из положения. Если я чего-то не понимаю, значит, не я дурак, а ты дурак. Ну ладно, оставим это на их совести. Сегодня, кстати, случайно мне попалось письмо его. Он писал Вернадскому. И он там совершенно как в своей тарелке. Вот Вернадский же знаменитый тем, что он создал вот эту теорию биосферы. Да, это же вообще уже совсем из другой оперы, что называется. И он там как в своей тарелке, он совершенно спокойно рассуждает об этой биосфере, и с ним как-то вот в чем-то соглашается, в чем-то он с ним не соглашается, он вообще-то, он, в общем, его хвалит, Вернадского, и одобряет вообще все это. То есть вот для него и эта задачка тоже не задачка, он тоже ее прекрасно освоил и прекрасно в этом разбирается. То есть какая-то совершенно невероятное богатство в том, что он не зациклен на какой-то одной теме, на какой-то одной проблеме научной, а он вообще вот имеет широту, как его любят сравнивать с Леонардо да Винчи. Ну вот, наверное, вот его можно только с ним сравнивать. Больше его сравнивать, собственно говоря, и не с кем.
Потому что... Один из наших авторов сказал, что он превзошел Леонардо, потому что у Леонардо все-таки была сфера интересов во многом более культурологичный, чем технологичный. Что касается отца Павла Флоренского, он совершенно свободно разбирался как в теории металлов и химии, так и совершенно в противоположной, казалось бы, сфере музыки или языков, филологии, древних языков. Это был человек всеохватывающий. Да, ну, настоящий гений просто.
Ну, вот именно. Вот просто если сказать, что он был просто гений, вот если понять так, ну, это вот было бы все понятно. Ну, поскольку, значит, конечно, жизнь его была связана с Лаврой, ну, он, конечно, женился, у него были дети, 5 детей, все у него было в этом смысле в порядке. И служил он как священник, и преподавал в лавре, и журнал «Богословский вестник» издавал. То есть он работал на 100%, на 101%. Но тут случилось то, что случилось, и закрыли лавру. Закрыли лавру, и вот тут он проявил себя еще с одной стороны. Он же оказался просто спасителем. Он спас все сокровища, лаврские сокровища он спас. И все эти вот музейные, то, что сейчас является вот достоянием музея лавры, это все мы должны кланяться в ножки отцу Павлу Флоренскому. Больше того, даже главу нашего замечательного святого Сергия Радонежского тоже он спас, при его участии произошло вот это вот. И эта идея пришла в голову, и так осуществление этой идеи. Во всем этом он принимал вместе с графом Алсуфьевым, они сумели спасти главу Сергия Радонежского. И мы ему должны быть, в общем, за лавру и за Сергия, мы должны ему вечно кланяться в ноги и быть ему благодарным.
Для наших слушателей кратко. Глава преподобного Сергия после долгих колебаний и совещаний ввиду опасности вообще уничтожения мощей преподобного была графом Алсуфьевым закопана на участке собственном рядом с его домом, в его саду, и до, скажем так, более лучших времен оттуда ее извлек не менее известный и выдающийся наш современник, ныне покойный архиепископ Сергий Голубцов.
Он вез ее в авоське и в электричке. И он настолько был вообще в потрясенном состоянии, что он всю дорогу стоял. Он считал, что он даже сесть не может, когда в руках у него глава Сергия, он сесть не может. И он всю дорогу стоял, держал вот в руках эту авоську с главой. В общем, потрясающая была, конечно, история. Я, правда, забыла, вот в какой храм они его спрятали. Где-то тоже под Москвой. И священник там служил, и этот глава, она была подмосковным как в каком-то храме, и потом, когда уже открыли лавру, открыли все, ее вернули. Подменили там же голову, положили другую.
Князя Трубецкого.
Князя Трубецкого, да. Он в лавре был похоронен, и они, значит, взяли его главу и положили туда, чтобы коммунисты не заметили, что там головы нету.
А ведь это все расстрельные истории, на самом деле, если бы эти люди...
Конечно, безусловно, это абсолютно расстрельная история. Тут даже вообще двух не может быть мнений. Ну, так или иначе, когда все это было, произошло, ему надо было уже искать где-то себе работу, он поступил опять на свою такую профессиональную стезю в главэлектро. С 1921 года он работает в главэлектро, причем вопреки всему и несмотря ни на что, ходит на работу в рясе и с крестом. Это мне еще папа сказал, потому что папа, в общем, он был с ним как бы, ну, папа еще был маленький ребенок, но дедушка его брал с собой, когда он ездил в гости к отцу Павлу Флоренскому, он брал с собой папу. Вот, и, ну, такое детское воспоминание у папы было о том, что вот они там разговаривали, а папе было сколько лет, 10-11, конечно, ему их и умные разговоры были не по зубам, и чтобы он не баловался, ему отец Павел Флоренский разрешал стучать на своей машинке пишущей. И вот папа впервые в жизни, значит, увидел пишущую машинку, сейчас-то это все старо, а тогда они как бы только что появились недавно. И вот папа вспоминает, как он там это стучал на этой машинке, пока папа его разговаривал с отцом Павлом. Вот такая вот какая-то бытовая зарисовочка. И вот он, значит, поступил в это главэлектро. И ходил туда, вот и папа мне говорил, что он ходил туда в рясе и с крестом. Вот, можно вспомнить только Луку воина Синецкого, который тоже на штатскую работу ходил, не стесняясь, в одеянии священническом. Он всем занимался, и полупроводниками, и карболитом, он занимался и химией, он занимался и всякими вот геологическими изысканиями. То есть он совершенно был такой, знаете, вот многосторонне одаренный человек, который за что ни брался, какой бы жизнь не ставила перед ним проблему, он ее мог решить и решал. Ну, случилась беда, конечно, его арестовали в 1928 году первый раз. Но тут за него вступилась Пешкова, жена Максима Горького. Его выпустили. И потом его еще раз арестовали в 1933 году. И вот тут произошла такая история, которую я лично в глубине души совершенно не согласна. Когда допрашивали людей, наши вот эти самые исследователи ГПУ, они обвиняли их в чем-то. И вот человек обычно говорил, что нет, я этого не делал, я не виноват, а вы меня зря тут, в общем, оговариваете. А вот Павел Александрович, он сказал, да, я руководил контрреволюционной организацией. И ему сказали, значит, там не 70 человек было в этой организации. Он согласился, но он ни одного человека не назвал, ни про одного человека не сказал ни слова. То есть он не выдал никого.
Только, по-моему, не контрреволюционный, а фашистского толка.
Да, фашистское. Ну, в общем, так или иначе, он так бы признал, что он, да, он боролся против, он не союзник. И почему-то вот это его признание в том, что он боролся с советской властью, вменяется ему в вину. И вот если бы он не признался, что он боролся с советской властью, то вроде его можно канонизировать как святого. А раз он признался, что боролся с советской властью, то уже нельзя его канонизировать как святого. Вот это я понять не могу, у меня это в голове не помещается. Тем более, что он никого абсолютно не выдал. Он вот эти 70 человек, которые как-то там был какой-то список из этих 70 человек, он их никого не выдал. Он никому ничего не навредил. Он абсолютно стоял стойко на своем, да, ему угрожали, ведь у него было 5 человек детей, и ему явственно совершенно угрожали, что вот если вот он то-то, то дети его то-то.
Большой восклицательный знак, Ольга Сергеевна, когда мы с вами начали разговоры об отце Павле Флоренском, как-то уже на слуху вроде имя, а ведь он до сих пор не канонизирован.
Нет, он не канонизирован.
Он был расстрелян.
Он был расстрелян, до этого мы дойдем. Он погиб, он был в лагере, он страдал, он все прошел. Но его никак не могут канонизировать, потому что вот он признался, что да, он признал свою вину. Ну, извините, я не знаю, я лично, вот в глубине души я с этим не согласна, пусть меня простят или не простят, это уже их проблема. Но я при своем мнении остаюсь.
Но я еще назову одного человека, который, на мой взгляд, тоже неправедно, как-то несправедливо забыт. Как бы к нему ни относились, там, богословы или люди, может быть, более сведущие в его творениях, это протоиерей Александр Мень, который претерпел, на мой взгляд, настоящую мученическую кончину. Он пострадал за Христа. Он, как мог, в самый застойный советский период боролся с этой властью, и власть боролась с ним, потому что он проповедовал Христа, а власть была против.
Да, отца Александра Мени я даже и говорить нечего, это я перед ним просто преклоняюсь, я считаю, что он великий был человек. Ну, вернемся все-таки к Павлу Флоренскому. Вот, ему приговорили на 10 лет, сослали на Дальний Восток. Ну, тут такая ситуация получилась, что у него была одна из его духовных дочерей, она в Чехословакии была, она была секретарем их президента Масарика, и она попросила этого Масарика, чтобы он вступился. И он вступился, и он попросил, чтобы Павла Флоренского освободили, и он его, так сказать, берет к себе в Чехию. Павел Флоренский отказался. Причем они сообщили об этом его жене. Жена поехала его навещать, это еще были вот эти начало 30-х годов, когда разрешали посещение. Жена поехала, и ему разрешили со всей семьей. Не его одного, а со всей семьей. То есть он никого из своих не обижал. Он отказался. И потом она уехала, и потом она в письме еще раз его просила, а он опять отказался. То есть вот человек, который свою родину не променял ни на что. То есть он дважды, вообще трижды он великий человек, и четырежды, сколько хотите раз. То есть это потрясающая совершенно личность.
Хотя бы пересидел там какое-то время, вот этот страшный 37-й год.
Ну, я не знаю, так или иначе, но он отказался. Даже вот дважды. Вот я говорю, один раз жена поехала к нему лично, ему все это сообщила и сказала, что вот и вместе со всей семьей, пожалуйста, можем мы туда переехать. Он нет, не поехал. Ну, сначала, значит, он был там на Дальнем Востоке, БАМом занимался, а в 1934 году его перевели на Соловки. На Соловках ему тоже как бы не сиделось, он там тоже начал заниматься научной работой. А да, я еще забыла сказать, когда вот он работал там на Дальнем Востоке, он работал в зоне вечной мерзлоты. И вот он там придумал, как можно строить на вечной мерзлоте. И вот этот его метод постройки зданий на вечной мерзлоте потом был использован при строительстве, например, Норильска. И вообще вот это его как бы метод постройки строения зданий на вечной мерзлоте использовался и используется, и будет использоваться, потому что это вот единственная возможность, как можно строить что-то на вечной мерзлоте. Но когда он, значит, попал на Соловки, тут у него еще появилась новая возможность. Он начал заниматься химией. Он организовал какую-то там артель, и они из водорослей добывали йод. То есть, понимаете, вот человек, которого, ну, вот из него просто вот выходил, он не мог быть спокойным, вот он просто заключенным, он не мог быть, он должен был обязательно о чем-то думать и что-то придумывать, и что-то изобретать, и что, какую-то пользу приносить, понимаете, вот тут...
Это научная польза, а какие письма этого периода из заключения, как он любуется закатом, рассветом, как он описывает северную природу, как он описывает историю монастыря, где он находился в заключении. Соловецкий монастырь был превращен в концлагерь. Это совершенно фантастически все.
Да. Ну, давай я говорю, это личность, которая, ну, просто вот, я не знаю, почему у нас так о нем мало говорят, и его так мало афишируют, вот это всю его деятельность. Это был великий человек. Вот просто великий человек, он был гений.
Тут... Ну, самое главное, Ольга Сергеевна, он не жил текущим моментом. Ну, казалось бы, заключенный в таких
вот
условиях.
Именно.
Он не придавал значения текущему сиюминутному совершенно.
Он не сомневался на том, что да, вот он бедный и несчастный сидит в заключении. Нет, он добывал йод. Он изобретал, как строить на вечной мерзлоте. Кто его просил? А зачем ему это было нужно? Никто не просил, никто его за это не благодарил даже. Он это делал, у него просто он не мог быть в безделии, у него мозги должны были работать, он не мог не работать. Ну, вся эта работа его замечательного мозга кончилась 8 декабря 1937 года, когда его просто расстреляли, реабилитировали его в 1959 году. Ну, не канонизировали как святого. Лично я его для себя канонизировала. Прости меня, Господи. Я считаю, что он был вот человеком, о котором можно и нужно и говорить, и вспоминать, и поклоняться ему, и изучать его, и жизнь его, и его труды, и труды его и философские, и труды его богословские, и труды его по химии, и труды его по геологии, и все, что он создал, он всюду был впереди на шаг, на два, на три, он был впереди современной ему науки. И я считаю, что вот забывать и как бы не пользоваться таким великим достоянием, которое он нам оставил, это просто преступно.
Да простят меня наши церковные синодальные политики, в кавычках, но у меня точно такое же мнение, и когда мы говорим о личности отца Павла Флоренского, возникает некая незаконченность, что ли, всей этой истории, потому что очевидно, что он предстоит Богу как святой, и когда поют этот тропарь новомученикам, «Днесь новомученицы российские в ризах белых предстоят лицу Божию», конечно, вспоминается прежде всего, вот когда я слышу особенно хор Лаврский, личность отца Павла и его внук, отец Андроник Трубачев, который издал сейчас многотомное собрание «Путь к Богу», тоже незаслуженно как-то забытый, потому что это колоссальный академический труд, это издание, на него мало обращают внимание сегодня. Он работал с массой материалов при всех своих немощах, болезнях. Отец Андроник совершил этот подвиг. По-моему, еще не закончил. И вот наследник такого великого гения, такого нашего современника. Я почему-то вспоминаю слова еще одного подвижника, Алексея Петровича Арцебушева, нашего автора, который уже скончался. Он говорил, как свидетель, он тоже был заключенным, что к великому сожалению и недоумению работа комиссии по канонизации строится в основном на архивных данных советских чиновников. И, как это ни парадоксально звучит, именно из этих архивных материалов комиссия по канонизации сегодняшней свободной церкви черпает свои сведения. А кто-то где-то оговорил, я знаю достойнейших людей, которые до сих пор считаются предателями или, в кавычках, осведомителями. Вот какие-то, видимо, существуют препятствия для его канонизации.
Знаете, я в связи с этим вспоминаю вот что. У нас есть такой, и вы его знаете, это протоиерей Илья Шапира. Его все называют мучениколюбцем. Он действительно, вот он как-то очень трогательно относится к памяти новомучеников. И у него есть храм в селе Горетово. И в этом селе, вот этом храме, он весь посвящен новомученикам, хотя он Троицкий собор, Троицкий храм. И вот у него роспись, и там очень много различных новомучеников, и в том числе там одна есть сцена, которая, вы знаете, как раз иллюстрирует то, что вы сейчас рассказали. Там, значит, изображен стол, за которым сидит следователь, а через там табуретка, на которой должен сидеть заключенный. А заключенного там нет. А следователь пишет. И вот эти листы, значит, вот разлетаются. То есть вот то, что писали следователи, это вовсе не соответствует действительности. Он мог писать это даже тогда, когда табуретка была пустая, и там никого не было на этой табуретке, никто не сидел. А следователь писал то, что ему захочется, то, что ему нужно, то, что ему удобно, то, что ему приятно, то, что ему нужно. Вот. И поэтому, конечно, именно обосновывать всю вот эту вот канонизацию только на том, что записал вот этот следователь перед пустой табуреткой, ну, это просто, ну, неразумно. Я не знаю, это, опять же, не мое дело, кто я такая, это мое личное мнение, я прошу прочесть.
Завершить эту передачу мне хотелось бы с такими словами, что все-таки мы должны каждый подумать, какую страшную эпоху мы пережили, чудовищную во всех отношениях, и в религиозном смысле тоже, потому что советская власть, это была настоящая религиозная, в кавычках, система. Это не просто была политическая система, она боролась с Богом. И это еще раз должно нас заставлять подумать, как мы сегодня до конца, не стряхнув с себя прах этой системы, продолжаем какие-то ее остатки переносить в наше сегодняшнее время. Это очень опасная тенденция во всех отношениях, но она проникает и в церковную жизнь сегодня. Те слушатели, которые знают, о чем я говорю, поймут меня. Я только хотел бы опять завершить нашу программу словами: святые новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Ольга Сергеевна Четверухина была сегодня в нашей студии. Ольга Сергеевна, я очень надеюсь, что ваш рассказ искренний, такой яркий, не просто заинтересует, он даст жизнь мыслям и творчеству, и сознанию наших слушателей, которые, так же, как я, затаив дыхание, переживаем эти события. Именно переживаем, а не просто слушаем и надеемся, конечно, на продолжение. И,
конечно, если это хоть какую-то роль сыграет в том, чтобы люди вспомнили об этих замечательных подвижниках, об этих мучениках, в полном смысле слова мучениках, мужественных людях, которые не думали о себе, о своем благополучии, а думали совершенно о другом. Ни о чем материальном они думали только о своей душе и о душе своих близких. Я буду счастлива, но я буду считать, что я не совсем зря прожила эту жизнь.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и род». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.